В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Программа, где мы ищем и находим хорошее сегодня. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 12 августа. Сегодня среда. И сегодняшняя программа вот о чем. Авиация в конфликте на востоке Украины. Опыт, настоящее и перспективы. Енакиево сегодня. Как долго задерживают зарплату на заводе. Центральная избирательная комиссия по рекомендации штаба ООС и областных военно-гражданских администраций отменила местные выборы в 18 громадах вдоль линии фронта на Донбассе. Например, в Счастье Луганской и Авдеевке Донецкой областях. После возмущения местных политиков и активистов Центральная избирательная комиссия заявила, что не может проверить реальное состояние дел на этих территориях. Почему на самом деле Донецкая и Луганская областные власти настаивают, что выборы вдоль линии фронта невозможны? Зачем Зеленский накануне распустил горсоветы в, казалось бы, мирных Северодонецке и Лисичанске и, соответственно, отменил выборы и там? И могут ли выборы на фронте такие состояться? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это глава правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская, а также Елена Нижельская, экс-депутат Северодонецкого горсовета. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Особенно интересно будет слышать ваше мнение, если живете в прифронтовой зоне. Почему Центральная избирательная комиссия отменила выборы в ваших регионах? Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока в эфире новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. 14 граждан Украины продолжают ожидать пропуска на оккупированную территорию возле контрольно-пропускного пункта Новотроицкая. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации. По данным ведомства, люди, которые не могут пересечь линию разграничения, вынуждены ночевать на территории КПВВ, питание им обеспечивают международные организации. По словам заместителя председателя обладминистрации Вадима Филашкина, люди оказались в затруднительном положении из-за того, что оккупационная администрация отказывается согласовывать гуманитарные списки, по которым люди могут попасть домой. Филашкин подчеркнул, что Госпогранслужба Украины готова пропускать людей в обоих направлениях. Напомню, что представители группировки ДНР пропускают людей через пункт Еленовка только по понедельникам и пятницам. Кроме того, разрешение на пересечение линии разграничения необходимо получать в так называемом штабе ДНР по коронавирусу. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, неприцельные обстрелы фиксировали в районе Маринки и Широкина. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Напомню, с 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня. В нескольких городах на севере Донецкой области временно приостановлено водоснабжение из-за аварии на водоводе. Об этом сообщает компания «Вода Донбасса». По данным компании, повреждения обнаружили ночью. В связи с проведением ремонтных работ прекращена подача воды в Дружковку и Константиновку, а также в поселок Щербиновку, сокращена подача воды в Славянск и Краматорск. Депутаты Дружковского горсовета обратились к президенту Украины и в Центральную избирательную комиссию из-за отмены местных выборов в отдельных громадах Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В обращении депутаты требуют прекратить, по их мнению, антиконституционное действие Центризбиркома, который отменил выборы в 18 объединенных территориальных громадах, которые граничат с линией разграничения в Донецкой и Луганской областях. Данное обращение подписали все присутствующие на сессии депутаты. Напомню, местные выборы в Украине назначены на 25 октября. В здании Луганской областной администрации в Северодонецке на две недели ввели карантинные ограничения, об этом говорится в распоряжении на сайте УГА. Такие меры объясняются тем, что в здании администрации были выявлены случаи заражения коронавирусом. Кто именно заболел и количество таких случаев не уточняется. Согласно распоряжению, на две недели ограничивается доступ посторонних лиц в здание, вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий, совещаний и заседаний. Также, по данным обладминистрации, за прошедшие сутки на Луганщине выявили 6 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у жителей Северодонецка и Старобельского района. По прогнозам синоптиков, завтра, 13 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 20 до 24 градусов тепла.
Да, «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
К нам присоединяются слушатели Громадського радіо. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии. В прямом эфире будем говорить о том, почему отменили выборы на прифронтовых территориях. На ком лежит ответственность за это решение? Могут ли эти выборы такие состояться? Возможность этого допустила Центральная избирательная комиссия. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Особенно интересно мнение жителей прифронтовых территорий. С вашей точки зрения, почему эти выборы отменены? Хотя вот парламентские выборы в прошлом году так и состоялись на этих территориях. 0800 300 403 номер нашего эфира. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Будущее украинской военной авиации. Каким оно может быть? В 2014 году авиация достаточно активно использовалась в боевых действиях на Донбассе. Много бортов было потеряно из-за средств противовоздушной обороны, развернутых на оккупированной Россией территории. Оставшиеся самолеты и вертолеты еще в строю, но в течение 10 лет большинство из них нужно будет списывать. Сделанные еще в советские времена фюзеляжи из-за старости могут развалиться в воздухе, говорит военный эксперт Михаил Жирахов. Какой должна стать авиация после 2030 года, учитывая боевой опыт 2014? С экспертом общался мой коллега Алексей Виноградов.
Что показал опыт применения на Донбассе в 2014 году? Какие уроки вынесли?
Опыт применения авиации на Донбассе, он был крайне ограниченным, потому что была чисто антитеррористическая операция. И основным, которые применялись, это прежде всего вертолеты и применялись штурмовики Су-25. И опыт войны на Донбассе показал то, что их у нас явно недостаточно. Уже в августе 2014 года были вынуждены привлекать легкие фронтовые истребители МиГ-29 в качестве штурмовиков. Кроме того, показала война на Донбассе, что эффективность российских ПВО оказалась гораздо выше, чем наша авиация смогла на нее ответить.
Ну, то есть, по сути, авиация была эффективна до момента, пока не появилась тема ПВО российские. То есть, пока еще были ПЗРК, еще как-то...
Да, когда появились российские системы ОСА, АКМ, когда появились панцирь С-1, вот тогда эффективность упала практически к нулю. И в итоге, после больших потерь 29 августа от применения авиации в зоне проведения боевых действий просто отказались.
Ну а вообще, вот были сделаны командованием авиации выводы? Помимо того, что прекратили использовать авиацию, были ли какие-то еще другие действия?
Естественно, нужны были какие-то делать выводы и какую-то модернизацию флота. Но все упирается в одно. Это прежде всего финансирование. Второе, наши самолеты и вертолеты имеют уже 35-40 лет производства. И поэтому есть такое понятие у авиаторов, как усталость металла, как ресурс. Ресурс именно для фюзеляжей, именно для корпусов. И этот ресурс, он истекает буквально в 30-31 году. То есть модернизировать в плане какой-то авионики, в плане установки нового радиооборудования можно. Но есть ли смысл сейчас вкладывать деньги в то, что через... Там, ну, 30-31 год это для самых свежих бортов, а фактически через 5-7 лет начнется массовая. Ну, то есть, нельзя так сказать, но они фактически будут разваливаться в воздухе.
Вернемся к Донбассу. Сейчас авиация не используется, по крайней мере, пилотируемая. Вот это связано, опять-таки, с тем, что сильное противодействие российского ПВО или, возможно, еще какие-то причины. И вообще, тогда дальнейшие вот перспективы авиации, отношения именно конфликта на Донбассе. Возможно ли применение, в том числе, например, и российской стороной, и что можно этому противопоставить?
Ну, прежде всего, нужно сказать, что применение авиации ограничено не только тем, что россияне организовали систему ПВО на оккупированной территории, но и подписанной Украиной Минскими соглашениями, по которой авиация применяться просто не может. На прифронтовых территориях наши вертолеты, например, используются для эвакуации раненых, ну это прежде всего, и выполняют свои учебно-боевые задачи. То есть в районе конфликта, ну прифронтовой с нашей территории, отмечены полеты Су-24 и других пилотируемой авиации. Но Опять-таки, согласно современным трендам всех войн, по большей части, особенно ударные функции, на себя перебирает эта беспилотная авиация. Украина пытается в меру возможностей идти в этом направлении, то есть не так давно были закуплены турецкие байрактары, такие средние ударные аппараты, которые в случае широкомасштабной войны могут быть применены на Донбассе. Если говорить о российской авиации, тут все гораздо сложнее, потому что она может применяться в случае начала полномасштабной войны. Потому что первый этап любого наступления, если открыть доктрину Герасимова, которая сейчас действует в российских вооруженных силах, это удар с воздуха. Поэтому одним из направлений является сейчас в первую очередь это усиление нашей объектовой ПВО, то есть прикрытие объектов, которые чисто теоретически могут стать целью для российского удара.
Ну, вообще вот будущее украинской авиации, чем оно может быть? Это беспилотное?
Будущее украинской авиации, да, прописано прежде всего в так называемой визии 2035. Согласно этого видения, к 2035 году все самолеты советского производства будут сняты с вооружения, и на их место идут многоцелевые самолеты западного производства. Военные очень сильно топят за шведский Гриппен. И второй момент, что будет усилена беспилотная составляющая по нескольким направлениям. Ну, там эти направления не прописаны, это я могу сказать из своих источников, так как я вижу, это прежде всего организация лицензионного производства у нас «Байрактар» и поступление на вооружение какого-то более продвинутого аппарата, чем «Байрактар». Это либо какой-то отечественный аппарат, либо опять-таки турецкая «Анка», которая использует, кстати, наши двигатели производства «Моторсич». Поэтому тут есть большие подвижки в плане того, что, возможно, эти аппараты могут быть приняты на вооружение и украинской авиации.
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, начинаем разговор в нашей студии. Центральная избирательная комиссия по рекомендации штаба Объединенных сил и областных военно-гражданских администраций отменила местные выборы в 18 громадах вдоль линии фронта на Донбассе. Например, в городе Счастье Луганской области и Авдеевке Донецкой. После возмущения местных политиков и активистов ЦИК заявила, что не может, цитата, «проверить реальное состояние дел на этих территориях». Почему на самом деле Донецкая и Луганская областные власти настаивают, что выборы вдоль линии фронта невозможны? Зачем Зеленский накануне распустил горсоветы в, казалось бы, мирных Северодонецке и Лисичанске? И, соответственно, судя по всему, отменил местные выборы и там. И могут ли выборы на фронте таки состояться? О чем недавно заявили в Центральной избирательной комиссии. Там сказали о том, что если вовремя получат документы о мерах, принятых по безопасности там, то можно возобновить подготовку к местным выборам. Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это Елена Нежельская, экс-депутат Северодонецкого городского совета. Она с нами по скайпу. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Елена Крастала, экс-депутатом совсем недавно, с введением в Северодонецке военно-гражданской администрации. До сих пор непонятно, состоятся ли выборы вот в этом городе, Северодонецке. Скорее всего, нет. Пока что глава военно-гражданской администрации Сергей Гайдай от комментариев отказывается. Также к нашему разговору присоединится Ольга Айвазовская, глава правления гражданской сети «Опора». Обращаюсь к нашим слушателям, друзья, присоединяйтесь. И вы, с вашей точки зрения, почему вот ЦИК с подачи военно-гражданской администрации в Луганской и Донецкой областях отменил выборы вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Что интересно, в 2019 году там выбирали народных депутатов в Верховную Раду Украины. Сейчас действует перемирие. Обстановка, ну, судя по сообщениям в СМИ, сообщениям штаба ООС, более благоприятная даже, но, тем не менее, военно-гражданские администрации настаивают, что выборы состояться не могут. Еще раз напомню, номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая неподконтрольные ее части. Елена, ну вот ваше мнение, интересно мнение с места, да? Может быть, это какие-то политические расклады? С вашей точки зрения, почему отменили вот эти выборы? И очень интересно еще, кто отвечает за отмену. Мы еще поговорим об этом, на ком лежит эта ответственность. Но все-таки, что вы видите в этой отмене?
В общем-то, ситуация развивалась следующим образом. 27 и, соответственно, 28 числа в Лисичанске и в Северодонецке указом президента были введены военно-гражданские администрации, были созданы военно-гражданские администрации, и, соответственно, были прекращены полномочия местного самоуправления. Если говорить объективно, то причины для такого решения были. Поскольку деятельность органов местного самоуправления в наших городах действительно была заблокирована. Не собирались сессии депутатов местных советов более 3 месяцев, не принимались очень важные для жизнеобеспечения громад решения, и, соответственно, формально причина для того, чтобы ввести военно-гражданские администрации в наших городах, была. Но это событие никак не связывалось с участием горожан с отменой выборов, поскольку в самом законе о военно-гражданских администрациях четко сказано, что это является военно-гражданские администрации — это временный орган, и их полномочия прекращаются в тот день, когда вступают в силу, когда проходит первая сессия вновь избранных депутатов городских советов. После этого Сергей Гайдай, глава областной военно-гражданской администрации, при всех своих публичных выступлениях, при встречах, он избегал прямого ответа на вопрос о том, состоятся ли выборы. Он уклончиво говорил о том, что это не его компетенция. Это действительно не его компетенция. Решение принимает Центральная избирательная комиссия, но она в своем решении как раз опирается на его официальную трактовку о степени безопасности и о возможности проведения выборов. На сегодняшний день, если говорить о безопасности, то в Северодонецке и Лисичанске ничего не поменялось по сравнению с 2019 годом. А возможно, вы правы, из-за перемирия, из-за положенного прекращение огня, все-таки количество обстрелов снизилось. Я не могу сказать, что обстрелов нет совсем. Но на Северодонецк и Лисичанск это не влияет абсолютно никаким образом.
Ну да, давайте вот даже для людей, которые живут на свободной территории Украины, может быть, не знают, да, где они, Северодонецк, Лисичанск, далековато это от линии соприкосновения, да, и вот трудно говорить, что это прифронтовые города. Действительно, с большой очень натяжкой можно сказать, что прифронтовые.
С огромной натяжкой, можно сказать. Действительно, это далеко. И мы тоже живем на свободной части Украины. Мы для этого здесь работаем. И 5 лет назад мы смогли в Северодонецке провести выборы в местные советы, когда ситуация с безопасностью была более критичной, чем она есть на сегодняшний день. Более того, в 2019 году состоялись и выборы в парламент, и выборы президента, и никаких вопросов серьезных, могущих повлиять на волеизъявление, тогда не было зафиксировано ни международными наблюдателями, ни представителями разных политических сил. И именно поэтому сейчас абсолютно непонятно обоснование главы ОТА о вопросах безопасности. Если в случае с Донецкой области к этому письму обоснованию, направленному в Центральную избирательную комиссию, которая опубликована на сайте, приложены еще дополнительно обоснования со стороны силовых структур, то в случае Луганской области там только письмо главы областной администрации. В городе состоялся митинг в защиту права голоса, и резолюция этого митинга была направлена в областную администрацию. Но, к сожалению, по имеющейся информации, глава областной администрации ушел в отпуск краткосрочный, а заместители не отвечают на эту резолюцию. И более того, с сегодняшнего дня у нас объявлен карантин, и вход в здание областной администрации на сегодняшний день ограничен. Поэтому такая сложная ситуация, а время на принятие решения, на то, чтобы постанова ЦВК была изменена или была принята новая постанова, остается все меньше и меньше.
Давайте послушаем объяснение Центральной избирательной комиссии, выдержку, почему они отменили выборы в прифронтовых областях, пока это не касается Северодонецка, Лисичанска, и мы еще не понимаем, это связана история или нет.
ЦВК не має ні законодавчих повноважень, ні практичних можливостей перевірити реальний стан справ на цих територіях. Ми не маємо жодних підстав ставити під сумнів висновки, які надали обласні військово-цивільні адміністрації. Тому рішення Центральної виборчої комісії є абсолютно законним, оскільки ґрунтується на висновках ВЦА. Якщо ж хтось ставить під сумнів наявність фактичних підстав для непроведення виборів на певних територіях, то це вже питання до законності та обґрунтованості висновків обласних військово-цивільних адміністрацій Донецької і Луганської областей.
Это было пояснение главы ЦВК, главы комиссии Олега Диденко. К нашему разговору присоединяется Ольга Ивазовская, глава правления гражданской сети «Опора». Она с нами по скайпу. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, с нами тоже Елена Нежельская, экс-депутат Северодонецкого городского совета, недоумевает. Елена, будут выборы в Северодонецке, Лисичанске? Не будут, отмалчивается Сергей Гайдай, руководитель Луганской области. Очень странная ситуация. Мы сегодня пытались разобраться, на ком лежит ответственность за принятие этого решения. В Донецкой и Луганской областных военно-гражданской администрации с нами отказались общаться, комментировать либо в отпуске, либо просто не можем, да, в штабе операции Объединенных сил, что интересно, на основании рекомендаций которых было принято это решение, нам сказали, что это не их компетенция, да, то есть они, собственно говоря, ни при чем к отмене этих выборов. Вы понимаете, что происходит? Почему в 18 громадах отменили выборы на Донбассе?
Це дійсно не компетенція військово-цивільних адміністрацій або операції об'єднаних сил скасовувати вибори, але саме вони готують висновок, в зв'язку з яким Центральна виборча комісія приймає законне рішення. Тому що ЦВК самостійно дійсно не має права трактувати зміст висновків, наданих ВЦА, і приймає те рішення, яке обґрунтовано цим листом, поданням або оцінкою, підготовленою безпосередньо ВЦА. Тому очевидно, що повторилася ситуація, яка мала місце в попередні роки, коли мова йшла про добровільне об'єднання територіальних громад, непроведення виборів на окремо взятих територіях підконтрольних уряду України. І громадянська мережа «Опора» завжди закликала створити більш чіткий критерій, перелік критеріїв для прийняття відповідного рішення. Можна вибори проводити чи не можна? Тому що, зважаючи на те, що ми говоримо про 18 громад, більшість яких мала вибори, починаючи з 2015 року, довіра до кінцевого рішення є нульовою. Тому що не зрозуміло, в зв'язку з чим вибори там не проводяться, якщо вони громадяни обирали місцеве самоврядування у 2015 році, обирали президента в 2019-му, парламент в 2019 році так само. На мою думку, потрібно однозначно звертатися до суду, зокрема мешканцям територіальних громад, яких позбавляють права на місцеве самоврядування на основі висновку або документу, в зв'язку з яким ЦВК вже законне рішення приймає. Тому що в цій чехарді знайти крайнього дуже складно. Стрілки переводять на Центральну виборчу комісію, тому що вона приймає кінцеве рішення, але вона його не може прийняти в інший спосіб, ніж той, який поданий військово-цивільною адміністрацією, яка не несе персональної юридичної відповідальності за організацію проведення виборів. Вона просто готує висновок. Ми завжди наполягали на тому, що потрібно включати Раду національної безпеки і оборони в прийняття подібних рішень, зокрема визначення критерій безпечні, небезпечні території для проведення політичних процесів. Пам'ятаємо 16-й рік, 17-й рік, знову ж таки 18-й, якщо не помиляюсь, вибори в об'єднаних територіальних громадах, коли такі висновки, листи взагалі підписувались навіть не посадовими особами вищого рівня, а вибори там не проводили в зв'язку з цими листами. І це не прийнято.
Ольга, ви предлагаєте подавати в суд. От ЦИК заявив о том, що безпечна ситуація може змінитися, якщо до початку избирательного процесу очередних місцевих виборів в комісію прийдуть нові виводи Донецької і Луганської воєнно-гражданської адміністрації, то ЦВК може змінити своє рішення по поводу проведення цих виборів. А коли дедлайн для підготовки цих виборів? От як це швидко має відбутися? Коли ЦИК може сказати, що от все, вже точно ми не успіваємо підготовити вибори на прифронтових територіях?
Ну, розумієте, якщо буде відповідне рішення суду, яке зобов'яже Центральну виборчу комісію переглянути своє рішення, знову ж таки, але це рішення посилається на відповідні висновки військово-цивільної адміністрації, тому потрібно оскаржувати ці висновки першочергово, то рішення ЦВК може прийняти в будь-який час, тому що воно вже буде поза строками, насправді. Завтра, післязавтра чи через тиждень – це вже поза строками, по суті. Тому що за 70 днів до дня голосування оголошуються перші вибори, а мова йде про перші вибори. Зараз у нас чергові вибори зміксували з першими в зв'язку з завершенням етапу децентралізації. Тобто від добровільної до обов'язкового вже в межах нових територіальних громад, об'єднань, і все разом з КОПом це названо першими виборами віднедавна. Але ми пам'ятаємо прецеденти щодо виборів, наприклад, коли виборчі комісії відмовляли в реєстрації кандидатам, і вони оскаржували це рішення до останнього терміну. Були випадки навіть за півтора тижня до дня голосування, суд ставав на їхню сторону. Звичайно, вони вже не мали часу до проведення агітації як такої. Але знову ж таки, я до того, що оскаржувати потрібно, час для цього є. І це вже відповідальність буде органів адміністрування виборів, виборчих комісій, зробити все, щоб встигнути підготувати виборчий процес. Першочергово це створення, формування територіальних виборчих комісій, це відповідальність буде ЦВК, звичайно. І формування виборчих округів, це вже 5-10 вересня, відповідно до календарного плану. Тобто в цих округах саме будуть висуватись списки кандидатів. Тому де-факто є три тижні. Для того, щоб не згалопувати весь наступний процес, не скомкати його в суцільний хаос, тому що ми розуміємо, що вибори це не день голосування, це весь період до, коли потрібно агітувати, спілкуватись з виборцями і отримувати відповідну підтримку громадян.
Ну, тобто, реальний такий дедлайн – це початок октября, да? Якщо учитывать, що 25 октября должны состояться місцеві вибори.
Ні. А було б то, ну, знову ж таки, ми зараз такі припущення робимо абсолютно. Для того, щоб вибори відбулися в строки і всі терміни були дотримані щодо самого офіційного виборчого процесу, потрібно рішення мати до формування виборчих округів. Тому що всі наступні етапи, вони прив'язані до того, хто висувається в окрузі і як відбувається, на якій території агітація. Тому, знову ж таки, це початок вересня, 5-10 вересня. 5 вересня розпочинається офіційний виборчий процес. Офіційно стартує виборча кампанія 5 вересня. 10 вересня – це дедлайн для формування виборчих округів.
Ольга, поясните, пожалуйста, нашим слушателям, если выборы бы состоялись или состоятся вот в этих прифронтовых территориях, военно-гражданские администрации расформировываются или это параллельные органы власти будут?
Ну, знову ж таки, це не виборче питання, це питання управління територіями, які знаходяться на прифронтових умовах і в прифронтовій зоні. Однозначно, місцеве самоврядування має мати пріоритет, тому що ВЦА формувалися, по суті, як замінник управлінських органах там, де їх немає в зв'язку з військовою агресією і бойовими діями.
Як тому, що, може бути, це сопротивлення от цих от воєнно-гражданських адміністрацій, зараз у них повнота власті в області, в цих посілках, в городах прифронтових, і, може бути, це політичне рішення от, не проводити ці вибори, не віддавати людям от, власть непосередньо людям?
Ну, ви мене частково підводите до відповіді, але так, тут є конфлікт інтересів між організацією, яка надає висновки ЦВК, і організацією, яка не має конкурентів, питання управління територією за відсутності місцевого самоврядування. Тобто, дійсно, ВЦА зацікавлені в тому, щоб не було місцевого самоврядування для того, щоб мати повноту влади. Але це ми говоримо про конфлікт інтересів між інститутами. Та ВЦА будь-яка і місцеве самоврядування будь-яке, а не про конкретне місцеве самоврядування чи конкретно ВЦА, тому що я, наприклад, не можу стверджувати, що конкретна військово-цивільна адміністрація Донецької чи Луганської області зацікавлена в конкретному кейсі щодо конкретної території, бо це вже звинувачення. Але конфлікт інтересів є однозначно. Тобто інституція, яка подає рішення фактично щодо небезпеки на цій території, на основі якого приймає рішення ЦВК, дійсно має повноту влади за умов відсутності місцевого самоврядування. І це конфлікт інтересів.
Последний вопрос, Ольга. От в цілому ваша громадська сеть «Опора» моніторить зараз ситуацію підготовки до місцевих виборів Донецької та Луганської області. Як там обстоять діла? Все ли нормально? Готуються ли остальні громади к цим виборам?
Ну, я зараз не можу сказати про всю Донецьку та Луганську область, тому що ми сьогодні лише офіційно заявили про старт довготермінового спостереження. І на даному етапі фокус уваги будь-ко прикутий до Центральної виборчої комісії, тому що до понеділка включно подавались документи щодо формування територіальних виборчих комісій, це понад 500 ТВК, які будуть потім виконувати функцію організації виборчого процесу, і це в юрисдикції Центральної виборчої комісії було. На місцях, звичайно, вже розгортається певна політична передвиборча активність, розгортаються штаби, але це стосується не виключно Донецької, Луганської області, десь схожа ситуація по всій країні. Центральні партії визначаються, які пріоритети вони мають в регіональному вимірі, де вони ведуть повноцінну кампанію, де формально беруть участь у виборах, тому що не мають електоральних переваг на цій території, не борються за представницькі місця. Ну, в Донецькій, Луганській області ситуація схожа.
Благодарю, это была Ольга Ивазовская, глава правления гражданской сети «Опора». С нами также Елена Нежельская, экс-депутат Северодонецкого городского совета. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Говорим мы о том, почему отменили выборы на фронте. Вот получается, с подачи Донецкой и Луганской военно-гражданской администрации, которые, напомню, отказались принять участие в нашем эфире, пояснить вот свою позицию, по каким критериям они решают быть или не быть выбором в прифронтовых территориях, что интересно, там, где они были в 19-м и 15-м годах, и не было вот каких-то провокаций или явной опасности для голосующих. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Это я, да?
Да, мы вас слушаем, представьтесь.
Я уточняю. Добрый день, это Харьков Игорь. Ну, к Елене Нежельской вопрос такой. Вот, Елена, знаете, как я вам скажу? А ларчик просто открывался. Вот вспомните, только услышал Лисичанск, и сразу в голове так Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Вот я считаю, что вот эти люди, что не хотят выборов, они не хотят ломать старые, укатанные, коррупционные схемы. Как говорится, шаша ля фам, ищите деньги. Спасибо.
Спасибо вам. Ну вот, Елена, как вы объясняете это? Вот погружены вы, наверное, в этот местный политикум, да, если так можно сказать. Ну в чем причина? Действительно в этом конфликте интересов, какие-то бизнесовые, возможно, схемы, да, возможно, просто вот не хотят, чтобы был какой-то хаос. Как вы говорите, да, был беспорядок, был парализован горсовет в Северодонецке. И вот хотят и в прифронтовых территориях сделать, ну, подобное, да, оставить военно-гражданские администрации. Как вы объясняете? Есть тут политические какие-то финансовые, ну, течения, да, причины? Восстанавливаем связь с Еленой. Елена, к сожалению, вас не слышим. Я напомню еще раз номер прямого эфира 0800 300 403. Мы говорим о том, почему Центральная избирательная комиссия отменила выборы в прифронтовых территориях. Если вы живете в прифронтовой территории на Донбассе, ну вот, допустим, в Счастье, или в Авдеевке, или в других громадах, слышали о том, что не будет у вас местных выборов, поделитесь, пожалуйста, вашим мнением, что говорят люди, что говорят активисты, которым вы доверяете, почему этих выборы, ну вот, под угрозой. Еще, возможно, они состоятся. Вроде восстановили связь с Еленой. Елена, слышите нас?
Да, слышу, да.
Да, вот, Елена, какие причины вы видите в этой отмене этих выборов? Ну, вот вдоль линии фронта, да, возможно, это другие причины, чем в отмене выборов в Северодонецке.
Вдоль линии фронта могут быть, скорее всего, какие-то причины, связанные непосредственно с безопасностью. Но, тем не менее, в том же городе Счастье которым не было выборов в 2015 году, активисты, люди выходят с обращениями, с протестами о том, что они имеют право избирать местное самоуправление и быть избранными. И мне кажется, что абсолютно правильно говорила Ольга, отсутствие четких критериев. Что же является критерием безопасности или критерием опасности? У нас на митингах звучали фразы: «А чем безопаснее в Виннице или в Луцке, где совершаются террористические акты? Разве это не угроза для безопасного проведения выборов?» Но никто не заикается о том, чтобы отменить выборы в Луцке, и в то же время отменяют их у нас. Конечно, существуют и политические, в том числе, процессы. Непростые 5 лет местного самоуправления, которые прошли в постоянном таком, в зоне политической турбулентности. И на самом деле заблокированность принятия решений, она объясняется в отчасти тем, что никогда на востоке Украины не было диалога и не было представленности разных политических сил. Впервые вот в том составе горсовета, в котором была я, было представлено 6 политических сил, и формально большинства не было ни у кого. И все время борьба шла не за то, чтобы наладить диалог и искать компромиссные решения, а за то, чтобы сформировать свое максимальное большинство и практически единолично решать все вопросы, связанные в том числе и с бюджетом. Бюджет Северодонецка почти 1,5 миллиарда. И, естественно, как говорил слушатель из Харькова, финансовый вопрос, конечно, там тоже существует, и он звучит. А теперь речь идет о созданной Северодонецкой объединенной громады. Это еще большая территория, это еще большие ресурсы, которыми, наверное, все-таки удобно управлять без городского совета, а единолично принимая решения. Но если мы идем по пути построения демократического общества, то как бы нам ни хотелось принимать быстрые и эффективные решения, то все равно демократический способ, представительская демократия — это тот путь, от которого мы не можем отказаться. Я понимаю мысли тех людей и слова тех людей, которые говорят: «А кого вы выберете? Кого вы выберете? Выбирать не из кого? Ожидаемый реванш пророссийских сил». Это все на самом деле существует. Но это не повод отказываться глобально от демократических ценностей и от демократического пути, по которому идет Украина, и, конечно, идет и Луганщина, и Северодонецк.
Елена, будете в суд подавать, как предлагает Ольга?
Однозначно, я знаю, что уже готовятся иски в суд, и вот к словам Ольги у меня еще небольшой есть комментарий, который дарит нам надежду. Территориальные избирательные комиссии в Луганской и Донецкой областях, они созданы. Создана городская избирательная комиссия в Северодонецке, сегодня она проводит свое заседание. Создана избирательная комиссия Северодонецкого района, вновь создаваемого, которая сегодня уже провела заседание, и люди приняли присягу. То есть формальные вещи, связанные с подготовкой выборов, они проходят. И это дает надежду, что выборы все-таки состоятся.
Я напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я из Лисичанска. Меня зовут Николай.
Очень приятно. Слушаем вас.
Я хочу сказать так, что я, например, согласен с тем, что раз ввели военно-гражданскую администрацию, вот, и отменили выборы, я с этим полностью согласен. Вот вы там в Киеве сидите, и вы говорите на ту территорию, что оккупирована. Наши люди, но не на наших людей. У нас здесь в Лисичанске, 90% людей сепаратисты. Понимаете? Если сейчас выборы объявить, они выберут те же, что были, которые здесь референдум проводили, которые под оккупацией Горн руководили, понятно? Опять выбрали, в 2015 году выбрали опять их, местные советы. И сейчас их опять выберут, понятно?
Смотрите, но это же незаконно лишать людей права голоса, незаконно?
Этих людей, которые у нас живут, законно. Вот. У нас, говорят, 10% нормальных людей в Лисичанске. Эти регионалы, они за 4 года, по 480, они полностью остановились в промышленности Лисичанска. Полностью. Представляете, все заводы, все шахты. Все у нас полностью стоит. И опять их выбирать.
Ну, не знаю, не совсем с вами согласен, что вот делить людей на правильных, неправильных, какие критерии этого, этой правильности. Елена, ну вот Лисичанск недалеко от Северодонецка. Много у вас, да, неправильных людей, как говорит наш слушатель?
У нас других нет. У нас есть те люди, которые у нас есть. И эти люди, с которыми нужно работать, и другого пути у нас нету. Если сейчас мы лишим их, нас, права выбирать, то мы не можем сказать, что что-то с их сознанием произойдет через 2 года, через 3 года и через 5 лет. Я однозначно согласна со слушателем в том плане, что нужно работать над повышением сознания людей, повышением правовой ответственности, повышением осознавания ценности собственного голоса и собственного выбора, но это не повод лишать, в принципе, права голосовать. И, конечно, 90%, 10% никто не считал. Никто не считал, у нас разные люди. Я в 2015 году, когда мы баллотировались от партии, о которой мало кто слышал на востоке Украины, и все равно проходили в городской совет. Уже это показывает, что ситуация меняется. Я не хочу просто в эфире называть партию, но тем не менее, это партия, которая первый раз была представлена в Северодонецком и в Лисичанском тоже городском совете. Да, зарождение демократии непростое. Да, умение разговаривать с друг другом у нас на нижайшем уровне. Но если мы не будем идти по этому пути, если мы будем, наоборот, забирать у людей возможность выбора, то и изменений не будет. Это патернализм, это вера в доброго царя. Вот сейчас нам назначат некого идеального главу ВЦА, который услышит всех жителей города, который сделает так, что просто наступит счастье. Это миф, такого не будет. Пока мы не засучим рукава и все не будем работать, то такого не произойдет. И мы должны нести свою ответственность за наш выбор.
Спасибо. Давайте к нашему разговору еще общественного активиста Дмитрия Снегирева подключим. С нами по телефону. Дмитрий, здравствуйте. Пропала телефонная связь, но вроде бы есть слушатели. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Это я.
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Юрий Горочевский.
Слушаем вас.
Потому не хотят выборы проводить, потому что демократия уже под угрозой.
Что вы имеете в виду, демократия под угрозой?
Но не будет демократических выборов. Не будут.
Скажите, а счастинцы хотят голосовать? Как относятся вообще к тому, вот это отмене выборов? Возмущены, не возмущены?
Возмущены, конечно.
А почему, поясните? Потому что,
Потому что демократия уже под угрозой. С приходом Зеленского демократия стала под угрозой. Понимаете? Потому что он под влиянием Медведчука. И вот этих вот регионалов пророссийских, и России. И вот это все вместе влияет. И поэтому демократия под угрозой. Видите, смотрите, что в Беларуси творится.
Спасибо, ценно слышать мнение и счастье. Вроде восстановили связь с Дмитрием Снегиревым. С нами по телефону. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий, вот не похоже на какую-то такую спецоперацию или хаос такой непонятный? Вот сначала вели 2 военно-гражданские администрации, в Лисичанске и Северодонецке. Говорили, что это до выборов. Сейчас, скорее всего, выборы там отменят. Теперь военно-гражданские администрации Донецкой и Луганской областей посылают свои рекомендации в ЦИК и говорят о том, что в 18 громадах выборы невозможны. ЦИК, естественно, вынуждена считаться с вот этими рекомендациями. Что происходит? Какие-то политические расклады, да, терки, или хаос какой-то, или это действительно пекутся местные власти о безопасности людей на прифронтових територіях?
Ну, ви знаєте, у мене, по-перше, запитання, власне, до місцевої влади. Справа в тім, що ще в лютому місяці я звернувся до адміністрації президента з листом щодо введення військово-цивільних адміністрацій Сєвєродонецького і, відповідно, Лисичанську. Там була викладена низка вимог, власне, пов'язаних з життєдіяльністю цих міст. Йшлося про те, що міські ради фактично блокують нормальну життєдіяльність і влаштовують політичні демарші, які не дають можливості функціонувати цим містам. Але відповідь я отримав ще 3 березня від адміністрації, що, власне, питання формування військово-цивільних адміністрацій направлено в Луганську область, тобто на розгляд місцевої влади. От, власне, з березня, фактично, по серпень місяць голова Луганської військово-цивільної адміністрації Гайдай приймав рішення щодо необхідності введення військово-цивільних адміністрацій. З приводу того, що потрібно було вводити, тут навіть немає сумнівів, бо в місті Донецьк 6 разів знімали мера, і 6 разів він поновлювався рішенням суду. Фактично, обласне місто було паралізовано завдяки розборкам 2 кримінальних кланів, які намагалися фактично контролювати фінансові потоки, пов'язані з життєдіяльністю цього міста. Те саме відбувалося і в Лисичанську, коли не змогли протягом півроку зібрати міську раду і вирішити нагальні питання життєдіяльності цього міста. Тобто тут не стоїть питання політичних ігор. Тут скорше за все йдеться про те, що пан Гайдай абсолютно не, як варяг, не розуміє ситуацію в Луганській області, не володіє інструментами впливу і відповідно фактично, ну скажімо так, пливе за течією. Щодо механізмів ведення і безпекових питань, то тут, власне, можна і згадати повідомлення операції об'єднаних сил щодо можливих провокацій бойовиків саме поблизу міста Щастя. От, до речі, у вас додзвонювач був з міста Щастя. Так от, я хотів би нагадати, що згідно інформації прес-служби операції об'єднаних сил, наразі поблизу міста Щастя зафіксована передислокація підрозділів 2-го армійського корпусу ЛНР. Відповідно, є інформація щодо завезення динових човнів і обмундирування форми Збройних сил України як в кількості 200 комплектів. Тут, ну, ви знаєте, тут в будь-якому разі стоїть питання безпекового характеру. Взагалі-то я не прихильник проведення виборів на контрольній території, на увазі Луганської Донецької.
Пропадает мобильная связь, но мы вас услышали, вот, в принципе, вашу позицию. Вот есть все-таки, с вашей точки зрения, какие-то опасения в безопасностном плане, но не слышим мы этих опасений от самих жителей прифронтовых территорий. Может быть, сейчас услышим. Еще один слушатель дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Александр, город Днепр. Я звоню из Днепра. Вот я специально позвонил, постарался попозже. Я хотел услышать, о чем вот... Меня как бы заинтересовал, и я как бы в какой-то степени ждал звонка вот мужчина, который из Лисичанска. Он в какой-то мере прояснил для меня ситуацию, поскольку я не живу в том регионе. Вот. И я тоже, вот послушав его, я боюсь, что там могут быть сепаратистские настроения. И тут неуместно говорить демократия. У нас идет война, ребята. И говорить о демократии, а какие там телепрограммы? Вещало ли наше радио, или там сепарские эти самые близко? У нас в Днепре 4 канала медведчуковских мы смотрим. Ньюсван, этот самый, и прочие, там этот 112-й и так далее это позволяет. А я представляю, какую информацию получают люди там, в прифронтовых. И просто, знаете, идти на заклание... подставлять под опасность всю страну, где мы живем, всю Украину, из-за того, что эти самые... Я думаю, это не тот случай, когда говорить о демократии. И второе, хочу сказать. Вот мне немножко только странно, почему именно от Зеленского, который проводит такую, ну, если не сепарскую, то пророссийскую политику, да, то почему от него пошла инициатива эта? Думаю, что, возможно, там есть эти кадры, которые... Может, Зеленский не хочет рисковать и сохранить вот такие, знаете, просепарские кадры какие-то свои. Я этого просто не... Это мое предположение, не знаю. Но считаю правильным не проводить там выборы. Пусть эти граждане не обижаются. Мы их считаем своими гражданами, но не время сегодня. Закончится, мы победим, когда отстоим. Ведь многие из них в свою страну... Ведь многие из них, знаете, как вот приходилось... Помните, когда Зеленский ездил... Как-то скандальный был случай, когда он выехал на фронт перед первым отведением войск. И там какие-то бабушек нашли какие-то, которые звучала риторика, не знаю, где их там отобрали, что вот надо кончать эту войну. Кончать войну не кончать надо, в войне надо отстоять свою победу. Вот, и не, надо отстоять свою родину, независимость. Вот, война, и не остановить войну, а останавливают автобус.
Скажите, а вот вы говорите, что нельзя проводить там выборы, но причем вы вот прямо аргументируете, что, мол, будут голосовать за пророссийские силы, а не потому, что там небезопасно. Скажите, ну вот четко скажите, на каком основании запрещать там голосовать, если там живут такие же граждане Украины? Может быть, стоит закон какой-то принять, прописать в нем определенные критерии? Если да, то какие?
Смотрите, я вот не знаю, я не такой, чтобы прямо трактовать, вот какой, каким законом это можно сделать. Для этого у нас есть правительство, для этого у нас есть и человек, который называет себя президентом, он же главнокомандующим себя называет. Наверное, это их задача, они получают огромные зарплаты, у них большие права. Вот это их задача, а, возможно, какой закон, а не наша с вами. Мы можем только обсуждать вот эти вот ситуацию, которая сложилась. Но правильным, я повторюсь еще раз, будет. Да, и вот тут еще раз скажу, 10 раз, не надо прикрываться демократией. Это когда угрожает ситуация всей стране, идет война, а какой, ну, граждане, о чем мы говорим? Вот. Никто на нас не обидится, пусть эти граждане не обижаются, пройдет, возможно, это даже, вот если пройдут выборы, то следующие на этих территориях, возможно, даже если воцарится мир путем нашей победы, то сначала телевидение, средства массовой информации, должны приехать партии туда, все партии, да, и в том числе и «Свобода», и «Правый сектор», вот, возможно, вот, но это я такие...
Нет, но на подконтрольной территории все партии могут участвовать, мы же тут, конечно, говорим, да, прифронтовой территории. Спасибо большое, мы услышали вот ваше мнение, но все же кажется, что Украина правовая страна, и должно все быть по закону, чтобы это выглядело вот как правовая страна, потому что интересно, как это используют, и уже, наверное, используют и российские средства массовой информации, и вот сепаратистские подконтрольные им средства массовой информации, показывая то, что вот Украина, мол, берет и отбирает право голоса, непонятно на каких основаниях. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, слышите нас?
Алло.
Здравствуйте,
я в эфире.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Александр, Луганская область. Вот смотрите, завезли гречку, завезли сахар. Это демократия вообще? На выборы, я имею в виду. А тут не дают раздать, не дают по дешевке скупить депутатские эти кресла. Это тоже демократия, так?
Ну, то есть вы скептически относитесь к украинским выборам в целом, вообще местным?
Конечно, особенно к нашим. А ну-ка, гречкосеи вот эти вот.
Скажите, а вы живете вот вблизи линии фронта или нет? У вас будут выборы? У вас будут выборы или нет в вашем городе или поселке?
Будут.
Может быть, поэтому так и вы и рассуждаете? Вот если бы вам не дали возможности проголосовать за мэра или местного депутата, как бы вы отреагировали?
Ну, если есть ВЦА, так зачем он и нужен? А что, это не одно и то же?
Хорошо.
По сути.
Хорошо, спасибо.
Но... даже лучше. И вот, например, не пускали троллейбус, сколько они в этом, не собирались. Кворума не было в Северодонецке.
Да, вот, что в принципе, глава военно-гражданской администрации эффективнее, да, но его никто не выбирает. Вот в этом проблема. Спасибо большое за ваши звонки, за участие в нашем разговоре. Это были Елена Нежельская, экс-депутат Северодонецкого городского совета, также глава правления гражданской сети «Опора» Ольга Вазовская и Дмитрий Снегирев, общественный активист. Мы обсуждали, почему отменили выборы на фронте и могут ли они там все-таки состояться. Еще могут, если вот выиграют суды общественные активисты у областных военно-гражданских администрации. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Спасибо, что остаетесь с нами. Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Новый глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что рассматривает возможность поездки на оккупированную территорию, если нынешняя договоренность по прекращению огня будет работать. По мнению Кравчука, взгляды главарей незаконных формирований не идентичны взглядам людей, проживающих на оккупированных территориях, и потому есть смысл поехать и послушать, что думают люди. Об этом пишет сайт «Хвыля». Как отмечает руководитель проектов Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко, складывается впечатление, что что Кравчук и вовсе не учитывает фактора оккупации. По ее словам, нельзя говорить об освобождении заложников с заложниками. В Ордло отсутствует какая бы то ни была общественная жизнь и общественные организации в привычном понимании. Гражданское население Ордло не субъект принятия решений, решения были и остаются за Россией. И вброс таких реплик в медиапространство – это игра в пользу выгодного России нарратива об Ордло как стороне конфликта, утверждает аналитик. Очень скоро Украина потеряет шансы на мирную реинтеграцию оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом пишет сайт «Апостроф». Интернет-издание отмечает, что в сентябре в Ордло пойдут в школу дети, которые родились в 2014 году, когда началась война на Донбассе. Легко предположить, какие смыслы им будут вкладывать в голову. Например, что Украина – это враг, который пытается уничтожить молодые республики, а Россия – друг, которая якобы помогает республикам выжить. При этом истинные причины начала войны очень легко исказить. Автор статьи Денис Попович подчеркивает, что мировоззрение ребенка активно формируется именно в школьные годы. В этот период детям легко вложить в головы любую информацию, в том числе и крайне враждебную для Украины. А дальше запрограммированное поколение вступит во взрослую жизнь, и время, отпущенное Украине на мирную реинтеграцию Донбасса, подойдет к концу. Подробнее читайте в статье «Время – это кровь». Александр Лукашенко нужен Кремлю для того, чтобы независимость Беларуси никогда не стала настоящей. Чтобы это была полунезависимость сателлита, которому приходится считаться с настоящим государством в определении принципиальных моментов своей внешней политики. Об этом пишет журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По его мнению, Россия сделает все возможное для того, чтобы во главе Беларуси никогда не оказался человек, способный прежде всего защищать национальные интересы белорусского народа. Портников отмечает, что эта концепция ограниченного суверенитета и является сущностью подходов Москвы к соседним странам. Ее инициатором был еще Борис Ельцин, когда 25 лет назад начал политику разноскоростной интеграции бывших советских республик с Россией. Разноскоростная интеграция – это когда бывшие советские республики движутся в сторону Москвы, но на разных скоростях. Однако рано или поздно должны вернуться все, отмечает журналист.
Ну а сейчас в нашем эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил отказаться от понятия «особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Об этом он заявил в эфире телеканала «Дом». По его словам, сочетание «особый статус» противоречит украинскому законодательству и его следует заменить на формулировку «особый режим административного управления». Напомню, 30 июля Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе вместо Леонида Кучмы. Офис генерального прокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 наемников российской частной военной компании «Вагнера», участвовавших в боях на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным Генпрокуратуры, среди наемников 9 граждан Украины. Всех задержанных в Беларуси подозревают в участии в террористической организации. Шевченковский суд в Киеве также заочно избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей. По данным следствия, подозреваемые принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой Луганской областей в составе группировок ЛНР и ДНР. Напомню, 29 июля белорусские СМИ сообщили о задержании 33 боевиков российской частной военной компании «Вагнера». По данным правоохранителей, они прибыли в Беларусь для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. Сотруднику Харьковского пограничного отряда, который был в рядах группировки ДНР, сообщили о подозрении. По данным Госпогранслужбы, военный добровольно находился в незаконных вооруженных формированиях с сентября 2014 по февраль 2015 года. В рядах боевиков он прошел курс молодого бойца, после чего попал в батальон «Оплот». При выполнении своих обязанностей получал денежное довольствие, говорится в сообщении. По данным пограничников, в январе 2015 года подразделение, в котором проходил службу военнослужащий, передислоцировали в зону боевых действий. Опасаясь за свою жизнь, мужчина уволился из незаконных вооруженных формирований и переехал в Харьков. Там он во время мобилизации был направлен для дальнейшего прохождения службы в рядах ГПСУ. Международный комитет Красного Креста передал на оккупированную территорию Донбасса гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда. По данным пограничников, в сторону Донецка проследовали грузовики со стройматериалами и бытовыми товарами. Согласно распоряжению командующего Объединенных сил, военнослужащие погранотряда оформили и пропустили грузовики через КПВВ Новотроицкое на линии разграничения. По прогнозам синоптиков, завтра, 13 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 20 до 24 градусов тепла.
Друзья, вы слушали и смотрели программу «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, на радиоволнах вы можете слушать нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». Все наши выпуски также вы можете найти на канале украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода Онлайн» в YouTube. Также наш проект есть, у нас есть сайт «Украинская служба «Радио Свобода», «Радио Свобода Орг», вкладка «Донбасс». И мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. В этих социальных сетях вы можете с нами связаться, предложить нам тему для разговора в студии или работы наших корреспондентов, чтобы они сделали сюжет. Также можете звонить, если вам это удобно, на наш автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Услышите звуковой сигнал, говорите, мы слушаем все, что вы нам передаете. Пока что мы с вами прощаемся, увидимся и услышимся завтра в это же время.
Слушали «Донбасс Реалии».